обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это шестой эпизод третьего сезона моего подкаста. Отношения России и Америки достигли точки полного замерзания. Но есть государства, а есть люди с их уникальными судьбами. Они не могут и не хотят переписать свою жизнь так, как переписывают сейчас историю в России. В июне 1932 года в Советский Союз приехала группа афроамериканцев для участия в съемках игрового фильма о расовой дискриминации в США. Мы не знаем, кому именно пришла в голову эта идея, но одобрена она была на самом высоком политическом уровне. Принимали группу с большой помпой. Ее приезд широко освещался советской прессой. Самый бредовый комментарий принадлежал перу сценариста Леонида Иерихонова. Он писал: «Уезжая на творческую работу в Москву, они заявляют, что желают работать на творческом участке социалистического строительства – кино, по-социалистически, той же системой, какой работает каждый ударник на производстве. Они думают создать бригады, вызывать на соревнования не только друг друга, но и другие коллективы и по-настоящему, по-большевистски, бороться за качество и сроки выпускаемой фильмы. Они обещают вернуться к себе и там превращать церкви в музеи, палаццо в дома культуры, а города и улицы превратить в баррикады классовой борьбы». Но реализация проекта затянулась, борьба за сроки фильма не удалась. Будущих кинозвезд возили по курортам, селили в лучших гостиницах, кормили на убой, всячески развлекали, платили зарплату и выдавали карточки в гастроном для иностранцев, но приглашать на съемочную площадку и включать софиты не спешили. Сталину было необходимо дипломатическое признание СССР со стороны Америки, и он не хотел, чтобы появился фильм, который можно было истолковать как антиамериканскую пропаганду. В конце концов, Политбюро приняло решение отказаться от этой затеи. Тем не менее, в некотором смысле проект осуществился. Кое-кто из приехавших тогда афроамериканцев предпочел остаться в Советском Союзе. Один из них – 21-летний художник-декоратор Ллойд Паттерсон. Уже через 7 месяцев после приезда он женился. Его женой стала художник Вера Оралова. Они познакомились или в гостях у Лили Брик, или на спектакле «Клоп» в театре Мейерхольда, с которым сотрудничала Вера. Ллойд, вероятно, при содействии Веры, стал получать заказы на оформление интерьеров. В 1933 году супруги вместе трудились над первомайским украшением улицы Кузнецкий мост. А потом Ллойд поступил на службу в радиокомитет и стал диктором англоязычной редакции и навещания московского радио. От этого брака родилось трое сыновей. Старший Джеймс, 3 лет от роду, стал кинозвездой. Он снялся в фильме Григория Александрова «Цирк» в роли чернокожего ребенка-героини, американской воздушной гимнастки Мэрион Диксон.
Мэри Эдит, не бегай! Мэри, не
этому времени дипломатическое признание Америки состоялось. Президент Рузвельт был настроен к Советскому Союзу доброжелательно и отменил санкции, введенные его предшественником Гербертом Гувером на импорт советской древесины, заготовленной с применением труда заключенных. Теперь можно было вернуться к антиамериканской пропаганде. Фильм Григория Александрова, сделанный по образцам голливудского мюзикла, обличал американский расизм и прославлял дружбу советских народов. Картина начиналась сценой беснования толпы белых расистов, возмущенных расовым преступлением Диксон. Гастроли в Советском Союзе спасают ее от преследований, но она ничего не знает про дружбу народов и потому прячет свое черное дитя. Злобный антрепренер Фонк Нейшиц шантажирует артистку. По его понятиям, черный ребенок у белой женщины – это позорное клеймо.
Остановитесь! Остановитесь! Это женщина! Отойдите от этой твари! Она была любовницей негра! У нее есть черный ребенок! Черный ребенок, господа! У белой женщины черный ребенок!
Ну и что же?
Но в Советском Союзе нет расовых предрассудков. Многонациональный зал успокаивает нервничающего малыша колыбельной на разных языках, в том числе, кстати, на идиш. Посрамленный Фонк Нейшиц удаляется, а директор цирка отвечает на удивленный вопрос Мэрион, что в советской стране любят любых детей, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочко. Этого черного ребенка играл Джеймс Паттерсон. Впрочем, о малыше ему не было и 2 лет, когда начались съемки. Вряд ли можно сказать «играл». Он просто был самим собой, жил в кадре. Именно эти непосредственность и естественность и сделали его звездой. Сегодня Джеймсу Паттерсону 88 лет. Он вернулся в Америку, живет в Вашингтоне в скромной квартирке среди картин своей покойной матери и собственных воспоминаний. Джеймс Паттерсон в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». «Обратный адрес. 3 русские карьеры Джеймса Паттерсона». Продолжим через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Для меня говорить с Джеймсом Ллойдовичем, именно так он просит называть себя, почти то же самое, что говорить с Чарли Чаплином. Джеймс Ллойдович, как вы попали в картину Александрова?
Был конкурс, где сотни маленьких ребятишек участвовали. И на этом конкурсе я победил. Победил я потому, что я очень нравился Вове Орловой, моей маме по кино. И вот, в общем, короче говоря, так и все сложилось удачно. Фильм получился очень талантливым. Замечательные актеры участвовали в этом фильме. Я думаю, что это благодаря Любовь Долги Орловой все вышло. Вот. Благодаря таланту Любовь Долги Орловой все сложилось удачно и для меня.
Сталину фильм очень нравился.
Потому что Сталин любил Любовь Петровну Орлову, актрису. Потом он стал моим защитником Сталина. В общем-то, человек такой злой, столько людей погубил. И Евреев не любил. Позднее стал моим защитником. Он хотел сделать из меня Ганнибала. Он хотел мне сделать меня, как вот Петр Великий. Получил в подарок Ганнибала дитя африканское. И это африканское дитя выросло и стало его помощником и участвовало во всех битвах. И любил, как родного сына, любил Петр Ганнибала. И Сталин рассчитывал сделать из меня Ганнибала. Я боюсь, что ничего не получилось, потому что я человек не злой. Вот, я не одобрил моего поведения.
В 3 года вы стали знаменитостью и любимцем вождя.
Неожиданно я стал очень хорош и для Иосифа Виссарионовича Сталина. И я, в общем, стал, вся жизнь моя сложилась удачно. Гигантский успех фильма, когда все сложилось удачно. Абсолютно. Я даже не знаю, почему. Какая-то перемена была. Но когда я стал звездой, все сложилось абсолютно удачно в мою пользу.
Но в кино вы больше никогда не снимались. Наверное, вам, в конце концов, надоело это положение малолетней селебрити. Вы хотели добиться чего-то самостоятельно.
Наверное, да и талантливый я был от рождения. Вот я теперь убедился, что-то было во мне настоящее.
О своем московском детстве Джеймс Паттерсон вспоминал в своих стихах. «К добрым львам у памятника Гоголю, возлегавшим тут же в 2 шагах, я питал привязанность особую. Я сидел верхом на этих львах. И я помню, как в разгар зимы валенки большие были кстати, к пушкинскому дому на Арбате подходили всей семьёю мы. Был отец и строен, и подтянут, в полушубке белом, как сугроб. Я не знал, что дни иными станут и оглохнут от авиабомб». Адрес. 3 русские карьеры Джеймса Паттерсона. Продолжим через 30 минут.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Обратный адрес. Когда началась война, Ллойд Паттерсон отправил семью в эвакуацию в Свердловскую область, а сам остался работать в Москве. Однажды во время бомбежки он не успел укрыться в убежище. Его контузило. После лечения Паттерсон переехал в Комсомольск-на-Амуре для продолжения работы на радио, вещавшем на западное побережье США. По дороге он повидался с семьей в Свердловске. Это была их последняя встреча. В марте 42-го он потерял сознание прямо в студии, у микрофона во время эфира и скоропостижно умер. От осложнений и неправильного, как считает сын, лечения. Ему было всего 32 года. В 60-е годы на Северном шоссе Комсомольска стали строить бетонный завод и ликвидировали кладбище, на котором был похоронен в том числе и Ллойд Паттерсон. Вера Аралова с детьми вернулась в Москву. В 1948 году она стала художником-модельером Общесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту, а ее старший сын Джеймс поступил в Рижское Нахимовское училище.
Сталин умер в момент, когда мне было 18 лет. Я был вышел в военно-морском училище курсантом.
Но вы продолжали поддерживать отношения с Александровым и Орловой.
Ну, у меня была мать моя собственная. Они были дружны, две женщины. Любовь Петровна Орлова, замечательная актриса, замечательная певица. Но, к сожалению, у нее никогда не было детей. И она любила меня как ребенка своего собственного.
А вы помните актрису-афроамериканку, которая играла в фильме «Вашу няню»? Ее звали Карети Арлетис. Я год назад сделал о ней передачу.
Ну, почти не помню. Потому что Григорий Васильевич Александров, когда увидел мою реальную бабушку, он был настолько очарован ею. Она была удивительной женщиной, хорошо пела. И Григорий Васильевич хотел ее сделать моей мамой в кино. Бабушка, когда приехала в Россию, она сказала, говорит, я приехала ради своего внука, но я в Америке человек очень серьезный. Я работаю в организации национальной ассоциации. И что они подумают, если увидят меня, который снимается в кино? Наотрез отказалась участвовать в кино.
И пошла работать на автозавод имени Сталина. Стала ударником производства.
Бабушка?
Она самая.
Ну, может быть, я не знаю этого.
У вас есть стихи о двух баюкавших вас женщинах.
Я не помню себя. Я не помню подробностей. Я не помню избытка актерских способностей. Но я помню, как что-то взволнованно запели две старушки у детской моей колыбели и склонялись один над мной разнокожие, чем-то очень похожие и непохожие, и меня одинаково руки качали, и простое тепло их глаза излучали. Напевала одна что-то с детства мне близкое, напевала другая мне песни английские. Я лежал и внимал этим льющимся звуком. И я был для обеих единственным звуком. Я не помню себя. Я не помню подробностей. Я не помню избытка актерских способностей. Но я помню, как что-то взволнованно пели мне Россия и Африка у колыбелях.
И, my baby, сладко, сладко, и, my мальчик, sleep good night. Все игрушки, все лошадки, все ложится засыпать. Ночь уже пришел к тебе в окошечко, можно засыпай хоть немножечко. Спи, мой мальчик, спи, мой мальчик.
словам Джеймса Паттерсона, именно его отец учил Любовь Орлову правильному американскому акценту. Обратный адрес. Три русские карьеры Джеймса Паттерсона. Продолжим через полминуты.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Джеймс стал офицером-подводником Черноморского флота. Возможно, именно море пробудило в нем поэтический дар. В 1964 году Джеймс Паттерсон поступил в литературный институт. Я прекрасно помню подборки стихов Паттерсона в журнале «Юность» и фотографию автора в военно-морской форме. Вера Аралова к тому времени приобрела европейскую известность. В 1959 году ее изобретение – женские кожаные сапоги на молнии – произвели фурор в Париже. Она вошла в историю моды этими сапогами.
Да. И мама шутила и говорила, что может получить лицензию на это.
Но в Советском Союзе защитой интеллектуальной собственности в этой сфере в то время никто не занимался. А знаете, Джеймс Ллойдович, вы хоть и не стали продолжать кинокарьеру, но в кино все-таки попали. В сериале «Красная королева» о первой советской супермодели Регине Сбарской есть и вы. Ведь Регину открыла ваша мать.
Кстати, Регина Сбарская была любимой женщиной моего брата, среднего брата, второго после меня, Ллойд Паттерсон. Ему было 25 лет в этот момент. И он приехал ко мне на машине куда-то в аэропорт. Они ехали что-то там купить и так далее. Я был занят и отказался. Они уехали вдвоем с шофером и разбились по дороге. Так что я с вами разговариваю, а мог погибнуть в 61-м году.
Ллойд Паттерсон-младший погиб. Только произошло это чуть раньше, в декабре 60-го года. Судя по фильму, Вера Ипполитовна была женщиной властной, босси, как говорят в Америке.
Нет, она была замечательной художницей. Она была художницей великолепной. Вообще мне повезло. У меня две матери. Одна мать была художницей, а другая была актрисой. Так вот, реальная мама была художницей, замечательной художницей, носитель высоких традиций. В общем, она дружила со всеми фантастическими русскими художниками, таких как Петров Лодкин. А вы знаете, да, что она стала дом модели, главой дома модели, и была первым человеком в России.
Я прочел воспоминания человека, который называет себя вашим другом. Анатолий Филатов его зовут. Он пишет, что решение уехать в Америку принимала именно Вера Ипполитовна.
Я не знаю этого Филатова, но абсолютно так. Мы ждали момента, когда я перестану работать. До 60 лет. В момент, когда мне исполнилось 60, ну, в это время мы уехали в Америку. А уехали в Америку только из-за мамы в каком-то смысле. Потому что нужно было все ее работы перевести через океан. А был очень сложный момент, и все это было очень нелегко. Но все мы сделали. И правильно сделали.
Когда вы уехали?
Зимой в Новый год 95-го года.
В 2020 году Джеймса Ллойдовича разыскала и взяла у него интервью журналист и культуролог из Лос-Анджелеса Саша Рейзер. Этой публикацией заинтересовалась историк Эми Баллард. Она взяла шефство над Паттерсоном. С помощью команды, которую она собрала, Джеймс Паттерсон подготовил к печати английский вариант своей книги «Хроника левой руки», которая вышла по-русски в Советском Союзе в 1964 году и с тех пор не переиздавалась ни разу. По-английски книга только что вышла в свет. А почему ваша книга так странно называется «Хроника левой руки»?
Я левша.
Я тоже. Но в советской школе меня переучивали. Это считалось аномалией. Вас не переучивали на правую?
Когда я был мальчик, я был на Тихонском училище. На Тихонском училище я был спортсменом. Я тогда был здоров. Бегал на дальние дистанции, занимался боксом. И, в общем, я был бы очень хорошим боксером. Тренер сказал, что для вас лучше оставаться левшой. Вот, тоже вы боксер, и я из вас сделаю хорошего боксера. Но я отказался быть боксером. Я сказал, что я поэт, а поэт не должен никого бить.
Джеймс Паттерсон. Несостоявшийся Ганнибал Иосифа Грозного. В подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Продолжим через неделю.